Владимир Малыгин. «Небо в кармане». Читает Алексей Воскобойников. Не вернувшимся из полета посвящается. Глава первая. Вскинулся, захлебываясь криком. Заклекотал крик в горле, ужасом сдавило сердце. Неумолимая память выдала картинку. Вот же она, земля, летит в лобовое. Последнее, что помню, быстро надвигающийся зеленый массив леса и грязно-белые пятна снега на бурой весенней земле, заваленный на 90 градусов горизонт и хвойный редкий лес над головой с отдельно стоящими деревьями на опушке, с дорогами и натоптанными тропами, просеками и прогалинами. И ручей, ручей еще был, это я точно помню. Во льду, конечно, по этому времени года. А почему именно ручей, а не еще одна дорога или тропинка? Так с высоты по извивам русла сразу понятно, что есть что. Опыт, его не пропьешь. Как помню, и белый вспухший облаком клуб дыма на земле, отмечающий место старта ракеты «Земля-воздух», и холодный голос речевого информатора «Ракетная опасность», и прерывистая сигнализация, красное мигание сигнализаторов, и последующий за всем этим маневр уклонения с отстрелом тепловых ловушек. Как учили, убрал обороты, крутнулся на ракету, не сводя глаз с белого следа быстро приближающегося дыма. Перегрузка прижала к спинке сиденья, в глазах потемнело. И вроде бы удалось ускользнуть, да только враг мне попался слишком ушлый. Тут же пошла вслед еще одна ракета, уже с другой точки, и вот тут уже все, каюк. Не хватило высоты, маневра. Обороты-то на малом газу были. Ну и времени, само собой, с удачей. И покидать машину в таком глубоком крене никакого смысла не было. Слишком близко земля. Летали-то всегда на предельно малых. Вторая ракета рядом разорвалась, окатила шрапнельной россыпью, машина содрогнулась, застонала искореженным металлом фюзеляжа и неудержимо начала заваливаться на спину, опуская нос к земле. Захлебнулись, хлопнули, и тут же смолкли двигатели. Заполыхала красными лампочками аварийной сигнализации приборная доска, сработала пожарная система, истошно завопил речевой информатор. На ручке усилия пропали. Значит, все. Об аварийной посадке речи не шло, так что и сесть на лес не удалось бы. Управление полностью повреждено. Еще успел придавить триммера, надеясь хоть как-то через них вытянуть, выправить машину. Да куда там? Говорю же, управление полностью отсутствовало. Дублирующие и резервные каналы тоже. Как шла колом к земле, так колом в нее и вошла. Сначала в деревья, которые я еще умудрился разглядеть каким-то чудом в самый последний момент, как будто время на мгновение остановилось, а потом и в нее, родную. А дальше уже ничего и не было. Совсем ничего. Темно, как у негра, к чертям всякую толерантность, в заднице. Негр он и в Африке негр. А душно как, дышать просто нечем. Словно в пекле сижу. Или лежу. Вроде бы лежу. Ничего не понятно. Ориентация в пространстве из-за этой темноты утрачена полностью. И тот гироскоп, который появляется у каждого летчика в пятой точке по мере набора профессионального опыта, тоже не помогает. Отказывается работать, паршивец. Где голова, где ноги, понять можно, наверное, лишь на ощупь. Попробовал рукой дотянуться до груди, чтобы и впрямь понять, я это или не я, а не вышло ничего. Рука даже и не подумала меня слушаться. Пальцами еще как-то могу пошевелить, а руками нет. И ноги. Ноги не шевелятся. А ведь и головой не двинуть, сбоку на бок не повернуть. Бревном себя ощущаю. Замшелым и в мох вросшим. Да еще шипит что-то неподалеку. Неприятно так шипит, раздражает своей ритмичностью. Что точно, так это никакой паники не было. Мозг четко анализировал и хладнокровно просчитывал текущую ситуацию. Деформация такая профессиональная на внезапный стресс. Отлично помню катастрофу. А то, что это была именно катастрофа, можно не сомневаться. И момент столкновения самолета с землей тоже помню. А дальше пусто. Дальше только вот эта неподвижность и темнота. Понятно, чё. Выходит, умер я. Там? Или здесь? А что тогда здесь? Или кто? И где? Вот в этом самом нечто. Где нет ни рук, ни ног. Но сердце-то стучит. Я отлично чувствую, как оно в груди бухает. Выходит, жив пока. Есть Бог на свете. Это я теперь точно знаю. Выходит, я все-таки здесь, на этом свете. А туда мне, так получается, еще рано. А то, что двигаться не могу, так мало ли по какой причине такое может быть. Например, умудрился каким-то образом уцелеть. Разумом понимаю, что этого просто не могло быть. Но пусть так будет. Попал в больничку или госпиталь. Лучше, конечно, в больничку. Ну и в палате меня зафиксировали. Привязали к кровати после операции, чтобы не дергался лишний раз. Может такое быть? Как невероятная вероятность? Вполне. А свет? Да выключили, чтобы не мешал. Тогда нужно просто подождать. Рано или поздно все прояснится. Так и пролежал, пялясь в темноту. Ох, как я обрадовался, когда сообразил, что у меня хотя бы моргать получается. Выходит, и впрямь живой. Предположений никаких больше решил не строить. Нечего попусту мозг забивать. И заснуть не вышло. А потом наступило утро. За окном сереть начало. А уж когда начало, так я все и разглядел. И то самое окно, единственное на всю стену, и пока еще непонятной конструкции мебелишку у той же стены, и даже нависающий надо мной балдахин кровати. Глаза-то двигаются, а вот все остальное — нет. Плохо как. То, что там я погиб, понял и принял сразу, как только эту видимую мне обстановку в комнате усмотрел. Не соответствует она моему времени. Совершенно не соответствует. Древняя она, старинная, как в музеях. Или в старых помещичьих усадьбах, которые неоднократно довелось посещать. Уж в этом я разбираюсь. И то, что попал, то есть угодил в прошлое, тоже сразу понял. Сообразил. Недаром ведь столько фантастической литературы прочитал. Ну а что? Не только же все дни напролет инструкцию полетной эксплуатации изучать. Мозгу тоже иногда отдых требуется. И как-то сомнений никаких не было. Принял это легко и сразу. Даже с облегчением каким-то в душе, что ли. В общем, спокойно принял перенос. Ну, попал. И что? Повезло. Дали еще один шанс. Будем жить дальше и постараемся его не профукать. А дальше как будто кто-то где-то там специально дожидался моего решения и дал соответствующую отмашку. За окном закукарекал петух. Издалека ему тут же отозвался еще один. Еще, еще. Последний уже совсем тихо зарю возвестил. Я его крик еле-еле расслышал. Под это веселое кукареканье я и очнулся окончательно. Очнулся и разозлился на самого себя. Чего это я тут разнылся? Что плохо-то? Что ничем, кроме глаз, пошевелить не могу? Чушь какая! Жив! И это самое главное. Радоваться нужно. Насколько помню из прочитанного, еще никого никогда в полного инвалида не переносило без возможности излечиться и встать на ноги. Так что лежим и не дергаемся. Скоро кто-нибудь обязательно объявится и все мне разъяснит. По-другому просто быть не может. Унылая серость за окном плавно и неудержимо переходила в погожее утро, в торопливо разбегающемся по углам полумраке комнаты все отчетливее начали проявляться ранее скрытые детали, подтверждающие мое предположение. Уже можно было разглядеть причудливые финтифлюшки на тяжелых шторах, витые золотого цвета шнуры с тяжелыми даже на вид кистями, такие же золотые розетки на как бы дутой мебели с гнутыми ножками, да всякие резные завитушки, стул с пухлым кожаным сиденьем и спинкой, и подсвечники с темными толстыми свечами. Восковыми, сразу понял. Потому что приходилось подобное видеть. Парафиновые те другие совсем. Глазами получалось водить туда-сюда, а вот головой, увы, нет. Но постепенно появился отклик в мышцах шеи, напрягать их начал, чувствовал еще немного терпения и настойчивости, и я головой точно буду ворочать. В плечах словно иголочками закололо, в руках защекотало. Оживаю? Восстанавливаю управление телом? Возможно. Поскорее бы. А пока продолжу осмотр. Вот уж чего совсем не ожидал увидеть после всего этого вычурного великолепия, так это электророзетку справа от окна, люстру над головой о трех лампах и витой электрический шнур, идущий от той самой розетки куда-то к изголовью кровати. К лампе? Скорее всего. Жаль, что не вижу, было бы любопытно пощелкать выключателем. Многое понятнее стало бы об уровне технического развития этого общества. Хотя электричество есть, куда уж больше. И еще само окошко. Оно у меня в комнате с деревянным переплетом. Давненько я таких не видел. Почему так удивился? Наверное, потому что подспудно после электророзетки пластиковое окно ожидал увидеть. А тут такое разочарование. Нет, я не против деревянных рам, если они качественно сделаны из качественной же древесины. Дерево экологичнее пластика. Оно дышит и все такое прочее. Но с ним и хлопот больше, это правда. Чистить нужно, красить периодически и так далее. Тут пластик вне конкуренции. А это? Маленькое по размерам, прикольное такое, как в мультиках их рисуют. И ладно бы размеры, так ведь и сами стекла качества неважнецкого. Видно, как искажается конфигурация утренних облаков, когда они в этом стекле, как на экране телевизора, проплывают. Вот откуда аналогия с мультиками всплыла. Прямо натуральное королевство кривых зеркал. Да, не вяжутся как-то такие стекла с электричеством. Недоумение вызывают. Если только окошки эти появились значительно раньше проводов и ламп. Интересно, а я тут кто? И еще одно. Для меня сейчас самое главное, все-таки какой сейчас год и век. Вздохнул. Полной грудью. Радость-то какая. И потому от души. Шумно как-то получилось. Взахлеб. В полной-то тишине. Петухи ведь уже свое откричали и умолкли. А за стенами тихо. И за дверями. И за окном ни звука. Шипение это странное, если только. Так я привык к нему. И внимания почти не обращаю. Видно, все-таки не слишком спокойно воспринял я свое перемещение, как бы ни старался показать обратное. Не каждый божий день удается в подобном чуде принять участие. Все-таки есть волнение, есть. Или шансу новой жизни настолько обрадовался, что в порыве нахлынувших чувств вдруг всхлипнул горлом, и то самое неприятное ритмичное шипение тут же оборвалось. «Ха-ха!» Раздавшийся сбоку старческий кашель заставил вздрогнуть от испуга. Ох, как я этому обрадовался! Раз вздрогнул, значит, потихоньку тело в норму приходит. Отзываться начинает.
«Никак очнулся, Николай Дмитриевич!»
Сбоку зашебуршало одеждами, узнаваемо знакомо проскрежетал стул ножками по полу, зашаркали подошвы, и ко мне со стороны изголовья кровати приблизился высокий, под потолок, силуэт. Только что и смог по голосу понять, что мужской, а по характерному кашлю понял, что старый. Встал сбоку, наклонился надо мной настолько низко, что даже щекотнул по щеке бородищей. Вгляделся в лицо. Точно, дед какой-то. Присматривает за мной. Обязанности сиделки выполняет. Похоже на то. Нос отчетливо различил застарелый запах табака. Характерный такой, ядреный. Даже в носу засвербело. Так сильно чихнуть захотелось. На силу удержался. Но не в лицо же ему чихать. Почему-то еще сильный запах полыни почудился. Значит, Николай Дмитриевич, я. Очень приятно. Можно кое-какие выводы о себе сделать. Или Лучше подождать пока с выводами. Да, лучше подождать. Дед выпрямился, положил теплую сухую ладонь мне на лоб.
Ушла горячка-то, ушла. Выходит, не обманул доктор. Сказал, что к утру очнешься, вот ты и пришел в себя. Как себя чувствуешь, Николаша? Где болит? Молчишь? Ничего. Оклемаешься потихоньку. Пить, может, хочешь? Так у меня тут все приготовлено.
Старик выпрямился и пропал где-то в стороне. Там звякнуло, бренькнуло, зажурчала вода. Я непроизвольно сглотнул. Пить и в самом деле очень хотелось. Выхлебал почти всю принесенную воду. Заключительный глоток придержал во рту, покатал водичку на языке. Его же тоже разрабатывать нужно. Вот и будет ему разминка. Старик с платком размером со скатерку утер мне подбородок и шею, потому что чуть ли не половина воды пролилась мимо рта. Пробормотал.
«Ох ты ж, горе мое непоседливое! И понесло же тебя на крышу сарая, будь он неладен! А все, игры эти ваши аглицкие! Нет, чтобы в наши играли, исконно русские, так нет! Все модное вам подавай, заграничное! Вот и доигрались твое сиятельство! Теперь придется долго отлеживаться! И как я просмотрел! А все гости эти! Понаехали тут!»
«Это что, я сиятельство? Князь, получается?» «Интересно». А последние фразы прозвучали настолько знакомо и неожиданно, что я не выдержал и фыркнул. Но во рту еще оставалось немного водицы, поэтому ожидаемо поперхнулся и закашлялся. Еще и в нос вода попала. Старик подскочил, тем же платком вытер мне от капель воды лицо, промокнул губы.
«Сейчас доктора позову. Пусть просыпается, коли ты в себя пришел. Третий день ирод из-за стола не вылезает, всю наливку господскую выхлебал. Вернутся твои родители из-за границы, что скажут? Спросят, кто выпил, кто не досмотрел. А ведь и о тебе придется рассказывать. Ох, тяжко мне!»
«А ты кто таков будешь?» Сомневался, спрашивать или нет. Почувствовал как-то, что после разминки и кашля язык мне подчинится. Он и подчинился. Почти. По крайней мере, различить то, что я проговорил, можно. Так что правильно, что решил спросить. Хуже вряд ли будет, а понять расклады лучше сразу. И на потерю памяти как нельзя более подходящий момент сослаться. И еще одно. На «ты» или на «вы» обращаться. Подумал и решил тыкнуть. Показалось, так бормотание старика к этому выводу подтолкнуло.
«Как кто?» — опешил старик. «Неужто при падении память отшибла? Видать, и впрямь крепко ты о землицу головой приложился. Степан я, дядька твой, с молодых лет к тебе батюшка твоим приставлен присматривать и наставлять. Не вспомнил? Ну, Степан я, Фролыч!»
Я только глазами туда-сюда повел. Головой никак не получилось пошевелить.
«Это беда!» — протянул дед. И тут же вскинулся, словно огорчать меня не хотел. Запричитал нарочито бодрым речитативом.
«Ну да ничего, все проходит, и это пройдет. Молодость, она любую хворобу преодолеет!»
«Ошибся ты, дед, у твоего воспитанника вот не преодолела. Так что и бодрость твоя не к месту».
«Доктору сказать про память обязательно нужно!» — подытожил дед. — Прямо сейчас и скажу. Позову и скажу. Вот только сначала дровишек в печку подкину, а то поди замерз под утро. Мне и самому зябко стало перед рассветом. Так я тебя еще одним пледом поверх одеяла накрыл. Тебе сейчас никак нельзя стынуть.
Вот почему мне так душно было. И сейчас, кстати, тоже жарко. — Ты плед убери, дышать и так нечем. И тяжело под ним. С каждым новым произнесенным словом язык слушался все лучше и лучше.
«Уберу, уберу!» — засуетился дед. «Только сначала все-таки печку растоплю. А пока потерпи. В спаленке твоей поутру больно уж зябко».
Возился он недолго. Взвизгнула дверка, с характерным звуком оторвался кусок бересты, стукнули друг от друга полежки, чиркнула спичка. Вкусно потянуло запахом серы, дымком. А дед тихонько хлопнул печной дверкой и ушел куда-то. Затем самым доктором, понятно. Петли скрипнули, потому что... Какие? Дверные, какие же еще? И сквозняк по комнате пролетел, щекой его почувствовал. Той, что в сторону входа обращена, или выхода, ну для кого как.